Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 июня 2022 года. Сила, дающая жизнь. Реплика. Ученые рассматривают воду как некую силу, передающую информацию, дающую жизнь. Они говорят, что ее исследования призывают нас задуматься, кто мы такие, для чего здесь появились, куда уходим. Ведь не просто так тело организма в основном состоит из воды. Влияние негативной информации ведет к здоровью или нездоровью, к жизни или к смерти. К этому выводу ученых привела неудача вырастить живую клетку в искусственных условиях. Ответ. Нет, поиск силы, которая дает жизнь, не имеет к воде никакого отношения. Вода – это оживляющая сила, информационный и энергетический переносчик. А как можно вдохнуть в неживую материю жизни, чтобы она стала размножаться, развиваться, обретать новые чувства, новый разум и формировать себя совершенно на других уровнях – растительном, животном и человеческом? Этого ни одна наука сказать не может. Потому что эта сила исходит из более высокого состояния, из высшего мира. Эта сила породила наш мир. Она изначально участвует в развитии всей Вселенной и всей материи. Но мы не можем управлять ею. Мы не можем ее искусственно переносить или манипулировать ею по нашему желанию. Это сила жизни. Она находится на уровне выше, чем человек. Это информация, энергия, которые нам пока недоступны. Мы можем достичь их только тогда, когда поднимемся на уровень абсолютной отдачи, абсолютной любви, выйдем из-под уровня нашего эгоизма. Вся наша Вселенная, природа, человеческое общество и вообще все, что мы наблюдаем и видим во Вселенной, это эгоистическое свойство, желание получить, насладиться, впитать в себя, вобрать в себя. А отдача, любовь, жизнь находятся в противоположном нам свойстве. В расширении не в интро, а в экстра направлении. И только если мы сможем выйти из этого эгоизма, мы почувствуем эту силу жизни, расширения, размножения, развития. Тогда мы сможем о чем-то говорить, понять, каким образом из неживой материи возникло растительное, из нее животное, а из нее и далее человек. Это невозможно рассказать, надо просто увидеть. Для этого мы должны обрести такие же свойства отдачи и любви. Я надеюсь, что когда-нибудь человечество придет к этому и почувствует ту силу, с которой мы созданы, которая нас породила. Вот тогда мы узнаем причину жизни, ее смысл, ее цель. Из телевизионной программы «Крупным планом. Тайна жизни».
Радиоверсия.
Дерево в духовном смысле. Реплика. У Рабаша есть статья, посвященная Новому году деревьев, в которой он рассказывает, как надо ухаживать за деревьями, готовить почву, удобрять, делать что-то с корнями, удалять сухие ветви. Понятно, что речь идет о дереве внутри человека, то есть о его внутренней работе. Ответ. Действительно, чтобы получить от дерева хорошие плоды, надо производить с ним очень большую работу. Приводя в пример деревья, Рабаш как бы обращается к человеку, который должен растить себя так, чтобы стать плодоносным деревом. Например, подготовить почву означает подготовить вокруг себя правильное окружение. Удобрять землю – это значит приносить человеку добрые, хорошие книги, игры, с помощью которых он мог бы правильно развиваться. Удалять сухие ветки – удалять то, что не принесет никаких добрых плодов, чтобы оно не мешало продвижению. Вопрос. А по-другому нельзя было все это описать? Ответ. Нет. Рабаш дает такой красивый и полный пример, что просто удивительно. Вопрос. Есть такая книга «Древо жизни», которую написал величайший каббалист 16 века Ари. О чем она? Ответ. Об управлении Творца творениями через все миры до нашего наинизшего мира, чтобы мы смогли из этого низкого состояния подняться через все миры до уровня Творца. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 14 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Абстрактное понятие. Добро. Вопрос. Как построить образ Творца? Какой у него образ? Ответ. Когда появляется добро между людьми, там ты можешь раскрыть Творца. Реплика. Добро звучит как-то абстрактно, ведь каждый понимает добро по-своему. Ответ. Речь идет не о добре для тебя, а о добре для других, когда ты делаешь то, что хотят другие, для их пользы. То есть не то, что они хотят, а именно для их пользы. Тогда ты раскрываешь свойства Творца. Реплика. Как-то уж очень просто. Смотришь на космос, видишь там огромное количество звезд, столько законов, всего. Ответ. Это все неживые предметы. Реплика. Но когда мы говорим, что Творец – это просто любовь, отдача, кажется, что это очень упрощенно. Ответ. Это не упрощенно, а наоборот, очень сложно. Для того, чтобы воспроизвести какое-то одно чувство, тебе понадобились бы миллионы космосов. Вопрос. В принципе, все спектры наших чувств Творец создавал в нас миллиарды лет. А мы, чтобы быть такими, как он, должны воспроизвести их сами? Ответ. Людям достаточно одного маленького движения между собой, чтобы воспроизвести те огромные силы, которые существуют между всевозможными космическими телами. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 7 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Если мы хотим жить как люди. Для того, чтобы слиться с Творцом, нужно сильное желание, которого у нас нет. Желание раскрывается из общей совокупности разбитых душ, а потому они не могут быть сильными, ведь все разбито. Поэтому пробуждается то тут, то там какая-то небольшая частица из общей души, благодаря которой человек пробуждается. Это общее пробуждение вызвано окружающим светом, который идет, когда мы создадим для него место, где он сможет реально раскрыться. За счет этого окружающего света мы оказываемся связанными друг с другом и получаем возможность собраться в группу и изучать Каббалу. И все это для того, чтобы увеличить наши желания. Ведь наши желания совсем мелкие и, кроме того, не направлены в правильную сторону. Мы не знаем, где мы существуем и с какой целью. Это словно маленький ребенок, не понимающий, где находится. Но у него есть родители, которые точно знают, что с ним происходит и что нужно с ним делать, как за ним ухаживать, чтобы он вырос здоровым. Поэтому, если мы хотим духовно расти, то нас приводят в группу и проводят через всевозможные состояния. Выстраивая правильные отношения в группе, мы этим ведем себя в правильном направлении и так продвигаемся. И кроме того, мы находимся на такой продвинутой стадии развития, когда оно перестает быть индивидуальным. То есть мы вступаем в эпоху так называемого последнего поколения, когда пробудиться должно все человечество. Сегодня уже недостаточно пробуждения небольшой группы или отдельных каббалистов, как это было в прошлых поколениях. Нужно понять, что мы все принадлежим одному желанию Адама Ришон и обязаны сблизиться и включиться в него. И тогда мы увидим, что Творец нам больше помогает, больше ощутимо. Не случайно сегодня в мире раскрывается такая огромная ненависть, разворачивающаяся все больше день ото дня. Казалось бы, это совершенно несопоставимо с высоким уровнем развития человечества, которое должно бы уже прекратить всякие войны и заботиться о более возвышенных вещах. Но получится все наоборот. Мы забудем о полетах в космос и о высоких материях. Если мы не начнем работать над своим объединением, то будем чувствовать, как человечество с каждым днем опускается все ниже, занимаясь низменными вещами. Ведь главное, что нам нужно сделать, это соединение всех в систему Адама Ришон. И если человечество узнает об этой методике и поймет, почему ошибалось, и все время попадало в тяжелые ситуации, то таким путем приблизится к исправлению. Поразительно, что чем дальше человечество будет продвигаться в технике, высоких технологиях, в науке, культуре, образовании, делая такие успехи, будто уже может достать до звезд, и вместе с тем наша жизнь на земном шаре будет становиться все более несчастной, презренной, сумрачной. Мы будем выглядеть как жуки, копошащиеся в навозе. Ведь если мы не приблизимся к объединению, то все остальные наши достижения обернутся нам во вред и ударят по нам. Они не дадут нам правильно развиваться, и жизнь будет становиться все хуже и хуже. Но исправление эгоизма невозможно за счет его простого преодоления. Мы обязаны соединиться поверх своего эгоизма. То есть сегодня уже бесполезно воевать против своего эгоизма, как это было в прошлых поколениях, когда каждый человек развивался индивидуально. В наше время есть лишь один способ победить эгоизм – сообща, всем вместе. И это поле объединения, любви, взаимного участия и поручительства, которое мы устанавливаем между нами, должно нас спасти и привести к новому состоянию. Иначе мы не увидим успеха. Из урока по статье из книги Шамати 24 июня 2022 года.
Радиоверсия.
Крах экономической модели. Реплика. До недавнего времени существовала экономическая модель Мертона Скоулза, что кризиса не будет ни при каких обстоятельствах, а расширение рынка, по принципу которого построен экономический прогресс, бесконечно. За ее разработку эти ученые получили Нобелевскую премию. А сегодня все зашло в тупик. Ответ. Представляете, ведущие экономисты мира получили Нобелевскую премию. А через 10 лет грянул такой кризис, который опрокинул абсолютно все. Насколько человечество подобно слепым котятам? Экономика является отпечатком нашего внутреннего эгоистического состояния. Если я связан с вами какими-то узами, то это все можно просчитать по экономическим формулам. Сколько я тебе, сколько ты мне, и также между всеми. То есть связь людей между собой отображается самым четким, жестко сформулированным в экономическом соотношении образом. Поэтому мы зашли в тупик. Там обманывают, тут надувают какие-то пузыри, там экономика более жесткая, тут больше общественная или натурально-социалистическая и так далее. Это все отображает внутренний мир человека. Сегодня мы находимся не только в экономическом кризисе, как нам кажется, но и в других кризисах. Это показывает нам, что мы пришли к самому большому общему кризису, который только может быть в человеческом обществе. Из телевизионной программы «Крупным планом. Будущее человечества».
Радиоверсия.
Вся наша жизнь – это бегство от жизни. Реплика. Пишет вам врач. Последнее время наблюдаю, что молодые ребята находятся в сильнейшем стрессе. Стремительно растет спрос на антидепрессанты. Для них рушится привычный мир, они лишаются работы, спокойной, стабильной жизни. Непонятно, что будет завтра. Я врач, и я вижу, что кроме лекарств мы им ничего предложить не можем. Тренинги уже перестают работать. Мой вопрос к вам, уважаемый Михаил Лайтман. Где они могут взять точку опоры? Куда им дальше двигаться? Ответ. Где-то 100-200 лет назад люди были не так оторваны от земли. Это мой дом, это мои родители, это моя деревня, местечко или что-то. Тут есть моя знакомая, на которой я женюсь. Дети мои будут расти здесь и так далее. В общем, все было понятно, ясно, просто. Практически животная жизнь. Но она не давала человеку такой неуверенности, огромной неуверенности во всем. Сегодня человека раздувает изнутри вопросами о мироздании, о жизни, о его собственной психологии, поведении. Это на ментальном уровне. На психологическом уровне он чувствует, что весь мир находится в каком-то непонятном состоянии. Сумятица такая внутренняя у всех. Куда, что, зачем, для чего? ничего не известно. Это время такое, которое вынуждает нас все-таки понять общую картину мира, систему мира. Раньше этого не было, а сегодня есть. Что будем делать? Пока мы не узнаем всю картину мира и узнаем так, чтобы соединиться с ней, понимать ее, возможно, даже управлять ею хотя бы в какой-то мере, ничего не будет. Тут просто забыться и заснуть. Поэтому многие и убегают в наркотики и в прочие дела. Реплика. То есть подавление антидепрессантами, подавление... Ответ. Даже подавление работой. Я ничего не хочу знать. У меня есть дом, магазин, работа. Я с работы в магазин, из магазина домой. Поем, снова за компьютер. Что-то там делаю, еду в отпуск. Счастлив человек, который находит какое-то хобби. Что-то строит в компьютере или физически. И все. И ничего не хочу знать. У него ничего другого не остается. Это будет действительно бегство из тюрьмы нашего мира. Это такой-то естественный антидепрессант, которым пользуются многие. Или ударяются во всякие красивые или некрасивые увлечения. Ничего другого человеку нельзя предложить. И все это бегство, абсолютно все. Вплоть до того, что он идет на воровство, на убийство. Он идет на все, что угодно. Спорт тут подворачивается. Все это только бегство. Что бы ты ни назвал. Великие произведения, еще что-нибудь. Только бегство от одного и того же вопроса. А зачем? Когда нет ответа, то любой другой ответ, если я считаю его важным, меня спасает. Вопрос. Вы сказали, а зачем? А зачем я живу? А зачем все это? Задаваться этим вопросом не стоит. Загонит совсем уже. Ответ. Конечно. Он гонится за нами, бьет каждый раз сзади, пока мы не очухаемся. Это то, что Баальсулам пишет в предисловии книги Зоар. Вопрос. Мы должны остановиться и принять этот вопрос на себя? Ответ. Мы должны в нем разобраться, потому что не зря он возникает в каждом человеке и не дает нам делать ничего другого. Или мы забываемся и занимаемся чем-то, составлением какого-то гербария, или мы должны поднять этот вопрос и решить. Вопрос. Мы когда-нибудь осмелимся на это? Уже страшновато на все задавать вопрос. Зачем, зачем, зачем? Ответ. Это очень хорошо. Тогда у человека каждая минута в жизни будет наполнена высшим смыслом. Постараемся. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 марта 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.